советское образование хорошее было образование, фундаментальное. Оно наследовало немецкую традицию, немецкую парадигму систематического мышления. Это вот со времен, ну, что там говорить.
Ну, Вернадский плановое признавал, очень хорошо обзывался о плановом хозяйстве, по-моему, так.
Нет, давайте сейчас не будем. Вот, система была сложена. Я о чем говорю? Допустим, любой специалист, независимо от того, физик, он там химик, геолог и так далее, должен иметь некое основы хотя бы каких-то гуманитарных, социальных взглядов. И вот такие предметы, как вот там культурология, философия, социология, политология, так сказать, должны занять свое место, пусть небольшое, да, пусть просветительское. И эта система сложилась. Ну, в советские времена, не будем говорить, она там была идеологизирована, все-таки в 90-е годы она сложилась. Первокурсникам читали культурологию, второкурсникам философию и так далее, четвертый курс политология. Пришли реформаторы и сказали, это все слишком много, не надо. Вот. Компрадорская буржуазия, наше дело быть сырьевым придатком Запада, да, а такой образованный народ нам не нужен, раб должен быть здоров и понимать язык своего хозяина. Вся гуманитарная составляющая инженерного образования полетела, вон, можете посмотреть в документах, я это назвал «коктабол». Новый национальный вид спорта по именам изобретателей, как Шаров Соболев, да, как Шаров ректор УРФУ, Соболев проректор по учебной работе. Все гуманитарные дисциплины, перечисленные почти все, были изъяты из плана для бакалавров, оставлены только в минимальном количестве история и философия. Тоже в каком-то таком урезанном, минимальном.
Но то, что вузы должны...
Это под большим проблемам.
Скажите, а вот...
Мы говорим о том, что продолжена эта традиция, и он в своих работах об истории науки в России 18 века, он констатирует, с 18 века, с петровских реформ, и научное образование, и научная работа в России были поставлены, были заложены, так сказать, основы, фундамент из немецкой культуры, и с тех пор развивались непрерывно. И никаким он тут революциям, никаким сломом не призывал. Вот что я хотел сказать.
И наша школа индийская как бы пошла дальше индийской. Вот я немножко это не уловил у Вернадского. По-моему, он был...
Нет, ну здесь я понимаю, да ладно, о чем идет речь.
Я
понимаю,
больше.
О чем идет речь. Он хотел сказать здесь, ты понимаете... Речь идет о взаимодействии двух различных типов культуры, европейской и вот этой азиатской, да, конфуцианско-буддийской, и я имею в виду, я так вас понял, да? Да. Получается, что европейская цивилизация, западная цивилизация, техногенная, возникла вот на этом пути, на греческом. А индийский, буддийско-конфуцианский тип развития, он не был реализован. Там философия развивалась независимо от науки. Под большим влиянием религии, но независимо от науки. А вот западная техногенная именно так, да. Да ну, чего Гегель? Гегель это, как говорится...
По-моему, вы так кажется, Гегель.
Ну, Как говорится, это, я тут, позвольте скаламбурить, что, значит, в свое время мне понравилось это высказывание, что грамотный человек отличает, значит, Гегеля от Гегеля, Гегеля от Гоголя. Гоголя от Гегеля, Гегеля от Гегеля и так далее, Бабеля от Кабеля, Кабеля от Кабеля, ну и в очереди дальше.
Вот такой вопрос. Значит, вы говорили о соотношении взаимодействия философского, значит, философской науки и философии науки. А вот Вернадского как раз обвиняют о том, что вот у него как бы вот этот отрыв идет, ну, даже там называется, я тоже в каком-то слайде читала, даже не философия называют, а что мистика и наука. И он пытается, начинает искать вот эти разрывы, где вот он научится это на научные знания, где факты, начинает это потреблять для того, чтобы вот им состыковать с мистикой. Но показывает вот этот зазор, что он говорит об этом, на самом деле он не доказывает. Вот что вы
думаете? Ну да, но нет, здесь понятно. Здесь понятно, здесь ситуация такая, что в развитии любой системы взглядов рано или поздно приходится выходить за ее пределы. Да? За ее пределы. Аналогом здесь является известная вторая теорема Гёделя о неполноте формальных систем. То есть нельзя, находясь внутри системы, по-настоящему ее понять. Необходимо. Если авторам показалось, что он где-то переходит к мистике, то, ну, сейчас, вольному воля, пусть пишут все, что угодно, бумага все терпит. Но я каких-то вот не обнаруживал ни в дневниках, ни в письмах, ни тем более в опубликованных научных трудах.
Нет, конечно. Просто его уровень тех знаний в то время был недостаточен, чтобы он все объяснил. А сейчас мы подходим к тому, чтобы уйти от мистики. Дать естественно научное объяснение.
Вот, по-видимому, так оно и есть.
Какой здесь мистику ищут те, которые не хотят заниматься конкретным естественно-научным знанием сегодня.
Согласен с Эдуардом Александровичем, и чтобы подтвердить еще такую двое замечания Гёте, который говорил, что мистика – это занятие для пожилых дам, у которых есть очень много времени. Да?
На сам-то Фауст
свободного времени. На присутствующих дам, конечно, это не распространяется. Да. Но посмотрите, что у нас происходит. Вот через дорогу, ну буквально тут в нескольких шагах, да, магазин 100 тысяч книг в уральском рабочем подвале.
Ну да.
На окнах написано там название разделов философии, психология, там эзотерика. Заходишь, сейчас нигде не найдешь. Просто раздела философского, все заполонила эзотерика. Абсолютно. Кругом одна эзотерика. От Кастанеды до какой-то там тети Маши, которая вот вчера написала, описала свои мистические прозрения.
Она действовала с Фрейдом. Она свое подсознание выносила на уровень
ассоциативная.
Скажите, кто у нас действует в соответствии с Михаилом Бахтиным? Вот интересно, вы, наверное, назовете же
чем?
Ну, просто интересно.
Нет, у Бахтина тоже ведь очень много последователей. Вы легко можете найти, вот, допустим, в интернете, да, что проводится каждый год бахтинские чтения. Выходит...
Уровень не такой.
Повышайте, своими трудами повышайте этот уровень. Вопрос. Да, конечно.
Проблемам модернизации образования. Как стоит вопрос, как стоит практика? Экологическим образованием, концепции, обращаясь к Вернадскому, на серное образование.
что такое подразумевается? У нас первое образование сейчас.
Ну, здесь трудно сказать, куда отнесли, ну, по-видимому, вот как можно ответить на этот вопрос. В начале 90-х годов была попытка преодолеть вот этот разрыв между естественно-научным и гуманитарным, социально-гуманитарным знанием, и у студентов, студентам, так сказать, в учебные планы внедрили вот эту новую дисциплину, концепцию современного естествознания. Но, как всегда у нас делается, поставили телегу впереди лошади. Во-первых, кто будет преподавать? Нет преподавателей, нет естествоиспытателей вообще. Покажите мне. Это вот как вопрос. Девушки, ты любишь фрукты? Да, конечно. А ты как ты их можешь любить? Ты их никогда не видела фруктов, да? Ты яблоки ела, сливы, там, груши. А фрукт вообще видела когда-нибудь? Или точно так же, вы видели естествоиспытателя вообще? Вот есть биолог, есть физик, есть химик. А где он, естествоиспытатель вообще? Это что-то такое, вот тут поистине уже мистическая, да, фигура. Неизвестно, кому преподавать, да, кто как будет преподавать. Появились в том числе неплохие книжки, но они либо, значит, я имею в виду по концепциям современного естествознания, они либо излагают историю естествознания, да, либо пересказывают вот открытие последних там 20-30 летней там давности, да, но большого. Мне показалось, я и сам преподавал этот предмет, грешен, знаюсь. Вот. Большого влияния на сознание учащейся молодежи эта дисциплина не оказала. Ну, потому что, ну, первый курс, понимаете, вот у них еще знаний ни научных нет, ни философских для того, чтобы...
Не готовы.
Тем более, вот, учитывая всю нашу вот эту бесконечную перманентную школьную реформу.
Знаете, журнал «Ди Натура» начинался гимном природы Гёте. А сейчас кто этот гимн вот читал? Я даже не знаю. Вы открывали, вот, извините.
Да, конечно. Да, я знаю.
По-моему, прекрасное произведение. Вот если им начинать, дальше пойдет.
Может, еще у кого-то есть вопросы?
Можно вопрос такой? Да, дилетантский, извините. Значит, очень интересно, вы рассказываете, чтобы побольше нам сказали. Все-таки, значит, вот что-то я или не понял. Значит, наука — это вообще наука, много областей науки. Философия — это философия. Я понимаю, значит, вы, как ваша, будем говорить, наша хобби, философия, она как бы все охватывает. И в то же время, вот если читать, философия — это тоже один из разделов науки, если в принципе. Как все-таки так попроще?
А попроще можно так сказать. Значит, не следует думать, что философия — это некая наука наук. У философии есть свой специфический предмет исследования. Она, я вот попытаюсь это изобразить вот так наглядно, вот если здесь мир, понимаешь, и природа, и общество, а здесь человек, вот так вот выделим, то предмет философии, вот эти вот обоюдоострые, да, стрелочки, это вот связи, отношения человека к миру, практическое, познавательное и ценностное. Вот чем занимается философия. Не мир сам по себе ее интересует, этим наука занимается. Не человек, этим и занимается искусство там, и так далее, вот, и религия. А отношение человека к миру — вот это предмет философии.
Тогда еще попутно. Значит, если я правильно понимаю Канта, значит, он все-таки в основу всех своих изучений, открытий и так далее, ставил человека.
Да, правильно.
И Вернадский тоже.
Правильно.
И отсюда он
исходит. Да,
человек — это огромное многообразие.
Да, а вот вы обратите внимание, что сколько времени и как написана вот эта вот статья Вернадского о Канте. она здесь нету.
Мне вообще Кант очень понравился.
Вот. Он пишет даже, что здесь я не вполне с ним согласен, что, мол, прошедшее столетие, 19-е и начало 20-го, ничего не выдвинуло против Канта.
А как выдвинуло?
Вот. То есть... ну,
критику цинического разума выдвинул.
Ну, цинического разума, да. Вот. Ну, здесь на самом деле не все так.
Нет, вообще-то от Канта как бы они не хотели.
Да, да. Нет, здесь, конечно, это кантианство, оно ведь оказало огромное влияние, причем не всегда вот так вот непосредственно. Мало кто критику чистого разума прочитал от и до, да? Вот. А вот опосредованно через других основные мысли усвоил. Тот же самый Гёте говорит, мне нет необходимости сейчас читать Канта, потому что я к таким же выводам сам пришел.
Ну, все равно Кант философ номер один, пардон, правильно, нет?
Почему он так номер один?
Ну, там, да.
Кант, видите, в истории философии...
Гегель выше.
Я не
разделяется. Вот на этот счет опять же
такой
каламбур, да, значит, вот есть. Что такое, значит, к вашему вопросу, да, что такое философия? Отвечаю так, один современный автор. Философия — это то, чем занимались Платон и Аристотель, Кант и Гегель. Вот это вот философия. Здесь вот смотрите, известная же картина Рафаэля есть, да, Афинская школа, на переднем плане идут вот два мыслителя, да, старый, убеленный сединами, так сказать, Платон, да, и молодой Аристотель. И различие в их взглядах художник передал в жестикуляции. Платон указывает, вот там истинное бытие, да, в небесной области, а Аристотель руку в земле вот здесь вот надо, к земному миру. А кроме вот этих двух, так сказать, кроме этой вертикали-то, в общем-то, ничего не существует.
Ну, понятно, что все они китаны. И
определенная преемственность есть, да, определенная преемственность есть. И даже вот, мне так кажется, у нас это недооценено. Был немецкий философ первой половины 20 века Николай Гартман, который по-своему как-то вот синтезировал кантианское влияние. К сожалению, у нас очень мало работ его опубликовано. Еще есть вопрос?
Рудольфовна хотела вопрос задать.
Тогда про мир и человека
расскажите.
А что?
Это интересно, да.
Этих три отношения, я их просто перечислю, это практическое, кантовский вопрос, что я должен делать, познавательное, что я могу знать, и третье, ценностное, на что я смею надеяться. Так вы хотите, чтобы я вам выдал вот сейчас систему ценностей, которую вы поверите, и так сказать, смело пойдете по жизни?
Ну а почему бы нет?
Почему бы нет? Какой стать? Он что?
Такой?
Я что? По пророк, что ли, да?
Если нас
служит. Да,
и что свое зрение,
что ли? Нет,
когда преподаватель сидит и нас занимает.
У него есть...
Ну, понятие, что ему скажите?
Мы давайте вверх 13-м годом.
Вопрос дополнительный по себе.
Гегель потом. Когда Рязанский закончится.
Философские конгрессы, они вообще куда нацеливаются?
Они проходят, значит, последний, допустим, я имею в виду российские, международных, я не участвую, у меня нет столько валюты, чтобы не на международные. Вот. А последний проходил в 2009 году, в августе, 25-28 августа в Новосибирске, в Академгородке, проходил 5-й российский философский конгресс. На него съехалось более 1000 участников. Но вот что можно констатировать? Это с грустью констатировать. Властью это никак не замечено, абсолютно не было даже никаких там поздравительных телеграмм, просто направить, поручить какому-то сотруднику, там, клерку, да, из администрации президента, ну, отправим просто это в адрес Конгресса телеграммку и 10 строчек, да, там это, абсолютно ничего. То есть эту власть вообще ничего, кроме Чистогана, не интересует. Вот. Добро, бабло победило добро, да? Вот так.
Евгений, можно по теме?
А сами философы нормально общаются, развиваются, обмениваются.
Времени для дискуссии.
По-моему, жизнь кипит. У нас вот
вы задаете вопросы, и
на этом вот конгрессе
человека вопросами не
отвечает. Мы вам хорошо отвечаем.
Значит, вот на этом конгрессе, что касается, вот очень показательно, секция философии и науки аж на 3 секции была разделена, столько желающих, и никто не хотел объединяться, все хотели выступать, то есть. Люди работают, обмениваются результатами, и в этом плане ничего здесь трагического я не вижу. Как говорится, жизнь сама по себе, философская жизнь сама по себе, политическая сама по себе. Читайте.
Ну нет,
читайте, вон есть журнал «Вопросы философии», читайте, слушайте.
Нет,
был философ Зиновьев,
Homo Sovieticus был такой.
Кто еще задавал вопросы? У кого есть вопросы?
Них.
Кто не задавал вопросы? Эдуард Александрович, вы
что-то хотите? Я хотел задавать вопросы, я хотел выступить.
Давайте дадим вопросы.
Он меня даже выручит.
В рабочем порядке поговорим.
Не в рабочем, а закончим тогда еще. Если надо, пожалуйста.
Может, не кто-нибудь еще
хочет? Я
почему? И как вам удобнее?
О Вернадском. Прежде всего, надо сказать, что это действительно выдающийся исследователь, который не имеет все-таки достаточно признанных результатов. Он был громадный знаток биологии и геохимии. В чем его вклад в биологию и геохимию? До него эти науки были статичны. Вернадский рассматривает все сложившиеся минералы, образование минералов, как процесс физико-химический, протекающий в тех условиях, когда сформировалась земная мантия. В этом плане до него никто так не рассматривал, и это сделало Вернадского громадным знатоком, так сказать, и прогнозистом по части минералогии и полезных ископаемых. Известен факт, что когда в 1942 году возник вопрос о поисках урана на территории СССР, Сталин не назвал кого-то, а сказал,
давайте вызовем Вернадского, озеро, он отдыхал здесь, в Казахстане, Боровов, вызовем Вернадского, и он нам подскажет, что, где и когда. Дальше я бы, это был крупнейший знаток, и тем не менее, вот его теории глобальные, там теория образования земного ядра, они не всеми учеными признавались и признаются таким, будем говорить так. Это определенная трагедия для нас. Теперь о его, ну, экскурсе в биосферу и ноги. Надо сказать, что я бы здесь не связывал это с целостностью, я бы его связывал, как вы отметили, именно со следователем Герени Геделя, что лицом к лицу лица не разглядишь, и Герен большое видится на расстоянии, для того, чтобы знать, что происходит на земле, необходимо отойти в космос. Что мы имеем от Вернадского? Все-таки он был аналитиком. Я считаю, что причем такой игрового плана и с громадным научным напором. Ну, это вот по тем характеристикам количественным, идущим от года рождения, который ну, характерен для каждого человека, и для Вернадского в том числе. От Вернадского остались, все-таки существует в Москве институт, ну, школы большой не было, был один крупнейший биохимик и химик-аналитик, это Александр Павлович Виноградов, который, вообще говоря, представлял Вернадского в атомном проекте. Идея Вернадского, он был одним из руководителей. И у него была целая там бригада своих химиков. В Москве существует институт биохимии и аналитической химии имени Вернадского. Это прекрасное здание на, сейчас на улице Косыгина, а вообще говоря, это была когда-то, я не знаю, сейчас пустили в Москве остановку метро Ленинские горы, ее долгое время держали законсервированной, да, сейчас, ну, туда был выезд, ну, здание шикарное, но похоже, вообще говоря, на наше здание управления дороги, это советский неоклассицизм. Там находятся, в частности, очень много лабораторий, занимающихся атомной тематикой и химией. Именно там были такие товарищи, как Полей. Мне приходилось еще года 62-го, 63-го, 1900 участвовать там в совещаниях. Шикарное здание. Много ученых, которые сделали вклад именно в геохимию и аналитическую химию. Далее от Вернадского остались на Украине. Он оставил большой вклад на Украине. В частности, Таврический университет Крымский, он носит имя Вернадского. И этот университет является соучастником регулярных конференций под общим названием «Космос и биосфера». То есть это вполне соответствует умонастроениям Вернадского. И Вернадский, так как он обратился к ноосфере, я еще раз придерживаюсь того, чтобы не целостность, а чтобы как раз развести и отойти на достаточно большое на расстояние от земных тел и взглянуть на них со стороны. А что касается целостности, то и вот, скажем, взглядов Пивоварова там же выдвинул гипотезу о природе, о законах природы как пограничных, в которых сказываются и богословские идеи логоса могут сказываться, и материалистические идеи. То есть предполагается, видимо, взаимный переход. Это от материализма к богословию. Так идет процесс познания. А проверяется все именно материалистически. Этого требует естественно научный подход. Вот так, так это выглядит. Ну, что еще? Вообще было очень любопытно, и я бы сказал, что если говорить о Вернадском как о философе, то это был в основном прикладной философ. И его надо все-таки рассматривать, сказали, он, откуда у него взялась тяга к диаспере. Он ведь был, принадлежал к школе Докучаева. Это надо было отметить. Отсюда и геосфера. А вообще, если говорить о научном мышлении и научных подходах, так здесь требуется всегда преемственность. Требуется всегда публикации, ссылки и так далее. А просто так. Это мы научное мышление просто из пальца не высосим. Это преемственное, жесткое и воплощенное в научных публикациях. Научные публикации надо разыскивать и смотреть, и делать свои выводы. Вот существует детище Вернадского, через Виноградова была, ну, я говорю о тех сферах, которые мне касался, это, скажем, журнал аналитической химии. Видимо, существует журнал геохимии. Все эти вещи тем или иным способом там отражены и отражались. И Вернадский все-таки выглядит в основном как естествоиспытатель. Вот сейчас понятие биосфера и ноосфера энергетически характеризуется работами Казначеева. Есть такой в Новосибирске медик в основном, который говорит о энергетическом состоянии ноосферы как о синтезе энергии времени и энергии Эйнштейна Смолковского. Я хочу вам сказать, что дальше я не иду. Что касается энергии времени, я могу говорить, потому что это связано с теми понятиями импульсом, которые вводятся и докладывались вот на этих конференциях в космосе биосфера. А вот об Эйнштейне и Смолковском у меня такие представление достаточно ограничено любого правоверного химика. А вообще очень хорошо, что мы продолжаем собираться, и я могу, заканчивая, поблагодарить докладчика за обстоятельное начало разговора о Вернадском. И так сказать, подтвердить полезность наших этих встреч. Еще одним примером, относящимся к прошлому заседанию, я здесь не вижу товарища, который рассказывал.
Вот Алексей Иванович там сидит.
Где?
Вон там
сидит. Лаврове? О, точно.
Да.
У меня просто за неделю сели глаза, и я, значит, я должен вам сказать, что вы раскопали удивительнейшую вещь. Вот в свое время мне пришлось рецензировать, ну, на бумаге сборник философский Мирошникову и в газете «Наука Урала» рецензировать одну работу Люпутина и соавтора, делал в основном соавтор. Якобы утопического «Звезда» позаимствовал идею о победе революции в одной отдельно взятой стране, оформил ее в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», но не упоминал уже Богданова, а всячески на него нес где только возможно, настолько, что Богданов назвал его после того, как эта работа вышла, и уже мы были на грани Октябрьского переворота, в письме Луначарского Богданов назвал Владимира Ильича грубый шахматист Ленин. И тоже всячески, ну, это можно понять, понять ученого, которого, ну, общипали. Ну, Ленин не случайно называл себя журналистом. И он в этом плане действовал как журналист. Он реализовал это дело. Но в то же время, надо сказать, вот то, что показал 91-й год, он показал, что Ленин при всех остался достаточно гениальным по способу мышления. Ну, по способу мышления, вот я об этом в рецензии, я, когда мы с вами разговаривали на прошлом занятии, вдруг я вспомнил, что когда-то это то, что вы рассказывали про Лаврова, также относится к Богданову. То есть это характеризует, вот я говорю, ссылки, это характеризует способ мышления.
Конечно, я думаю, что это психологический момент, когда человек воспринимает наконец идеи другого,
да,
не замечая, даже бессознательно.
И
перекличка это игра.
Да, то есть это иллюстрация, точно так же, как мы можем говорить о том, что вот это вы упоминаете как теорему Гёделя, но в принципе изнутри системы систему не познать. И вот это у Бернацкого выход за пределы земли в ноосферу, если хотите. Так вот, Ленин-то в 21-м году, после введения НЭПа, уже сильно больной, он предрек, что если в Советской России не будет побеждено комчванство и коррупции, то финал будет плачевным. Что он сказал? Это в 21-м году. Давайте вернемся. Нет, я просто...
Нет, это вы можете...
По Вернадскому... Вот я вроде все сказал, потому что еще предстоит еще лекция. Лекция нужна, преемственность. И от сферы идет от Докучаева, Губернатского. Вот. И все это в работах. И Вернадский первым из, будем говорить, из геохимиков и минералогов стал рассматривать образование минералов в процессе. И это дало ему большое преимущество и, так сказать, статус большого знатока.
Да, он даже попытался выяснить, какие силы действуют, когда растет кристалл определенный. У него был вопрос, почему именно такие кристаллы рождаются, а не другие,
это,
да, которые тоже еще пока
это делают. Сейчас. Но вот сейчас энергетически это вот нас сфера заполняет постепенно. Но все это просто.
Спасибо большое, Денис Александрович. Я просто хочу немножко тоже развернуть. Вот раз мы перешли на эти идеи, там, Вопрова. Значит, как раз мы сегодня говорим о Вернадском, который создал это понятие как ноосфера, или сфера мышления, то есть изменение человеком своей мыслью, своим мышлением того пространства жизни, в которой мы живем. И вот, естественно, что любой воспринимающий мысль, он может, ну как бы это назовем свои идеи того или другого человека. На самом деле, вот та ноосфера, каждый может высказать эту мысль, одновременно несколько человек могут высказать одну и ту же мысль, она может быть просто по-другому высказать такого человека, какого-то качества. Она может выглядит по-разному. Ну, естественно, что мы не будем говорить, что там статистики какие-то еще.
Но научная мысль и в истории, и в естествознании, она всегда закреплена в источниках. И она всегда требует и преемственность, а просто так она не висит. Когда она повисает просто так, это уже не научно.
Да,
это что угодно, но не научно.
Да, ну мы знаем примеры, когда одновременно идеи приходят к разным
людям. Ну, идеи, неоформленные еще.
Да,
да, да.
Значит, это все известно, и каждый из них тоже работал в этом направлении, что действительно она
Кант, конечно, он тем велик, что он написал критику высшего разума и закрепил, чистого разума, и закрепил это за собой, точно так же, как и дети.
Мне хотелось бы спросить еще Владимира Павловича, чтобы он нам сказал, опираясь на Маскова, работы, что мы сейчас делаем, формирование мышления, то есть что у нас получается, что не получается, эффективность следующих ступеней нас ожидает. Потому что получается, может, спонтанная работа, но вот все равно она все равно...
Нет.
Как бы мы не знаем, что происходит, но все равно получается, мы проходим какие-то определенные ступени, которые невозможно не
в Институт универсального знания. Нет такого универсального.
Вернадский, помимо всего прочего, я сейчас не берусь, вполне доверяю вот Эдуарду Александровичу, что касается его естественно-научных. Мне он интересен прежде всего как вот самобытный мыслитель. Конечно, великий естествоиспытатель, но ведь не ограничился только естествознанием. Вот. И то, о чем спросила Владимира Львовна, это, наверное, можно у Вернадского найти такую поддержку. Он всячески наводил и реализовывал принципы современности. Чтобы понять
современность.
Да, преемственность. Чтобы понять современность, надо проследить генезис, надо проследить истоки.
Идеологии.
Да. Он везде, и в понимании науки тоже, что для того, нам для того, чтобы понять прошлое науки, надо знать ее настоящее. Надо знать ее настоящее. Это, в общем, поэтому то, чем мы занимаемся, это вот мы как-то это формируем стиль научного мышления благодаря вот приятию, ну, интересу к истории. Но вот здесь еще хотелось бы, хорошо бы, конечно, послушать мыслителя, ну, о, вернее, лекцию о русском тоже ученым, конгениальным, я полагаю, Свернадским, это имеется в виду Выгодский, Лев Семенович Выгодский. Он очень недолго прожил, умер в 1938 году, родился в 1904, 34 года, туберкулез там. Но вот о Выгодском тоже говорят в самых превосходных степенях. Американский философ Тулмин назвал его Моцартом в психологии. Понимаете? Отсюда масштаб. Так вот, у Выгодского, и вот здесь вот у меня об этом есть в первой главе, что сознание современного человека, сознание, а способ мышления, не стиль мышления, это не что иное, как способ функционирования сознания, да, складывается из трех источников. Это эволюция, биологическая эволюция, филогенез, это история, история культуры, и это онтогенез, индивидуальное развитие. По формуле Выгодского это обезьяна, примитив, ребенок. Ну, кто стоит у истоков. И вот при соединении всех этих трех источников возникает, формируется сознание современного культурного человека, как вот это Выгодский называл. Вот таким вот образом.
Есть еще вопросы?
Вопрос можно один?
По Вернадскому.
Да, по поводу прыжков.
А по поводу Вернадского или по поводу прыжков, пожалуйста?
Нет, по информации Прыжкова.
У меня вопрос по Вернадскому.
У меня свои некоторые положения.
Пожалуйста,
мне, вообще-то говоря, выступление Прыжкова очень понравилось. Понимаете, в чем дело? Вот я вот читаю, здесь как бы философия, она вот представлена в полном объеме. Прыжков владеет материалом. Вот. И он увязывает вот как раз философию, наукой, человеком. Вот у него книга называется «Человек вопрощающий». Вот это и есть философия. Можно сказать, название можно дать по-другому. Человек проблемный. То есть человек...
Это поясняет.
Да-да, здесь поясняет. Я не просто так говорю. Поэтому мы в лице крупного такого философа, на мой взгляд. Да, может быть, я говорю... Это индивидуально.
Нет,
но я высказываю то, что я думаю. Уважаемые товарищи, я по профессии, у меня профессия дипломная. Одна физик, а другая математик. Окончил два факультета, физмат и матмет. Понимаете? И я поэтому вот... Я ничего вообще не скажу, я так немножко представляю, поэтому я оценил Прыжкова. Но у меня направление вот какое. Я стою за развитие науки. И вот оказывается, буду говорить прямо, что сейчас развитие науки застопорилось. Вот если вы, может быть, не знаете, а я копаюсь в этом материале, есть проблемы, которые не решаются наукой. Назову только одну. Есть проблема. Открыли ее два международных семинара астрономов, которые сообщили, что наша Вселенная расширяется. Что значит это расширение? Причем расширяется ускорением. Вот это важно. То, что, допустим, в нашей галактике имеет скорость, мы знаем это известно давно. Но оказывается, эта скорость не постоянная, она увеличивается. С ускорением нашей галактики, с ускорением разбегается. Ведь они, по сути дела, должны наоборот сближаться друг с другом галактики. Почему? Почему они должны сближаться? Это по закону Ньютона. Массы притягиваются друг к другу. И, следовательно, галактики должны притягиваться друг к другу. И поэтому, если они должны замедляться в своем движении, а они, наоборот, нарушают весь этот закон Ньютона, разбегаются с ускорением, не подчиняются законам Ньютона. Вот я эту одну проблему. Я не буду просто распространяться, потому что я и могу еще две проблемы также очень важные.
Вот вы не разбегаются, а расширяются, вы говорите.
Разбегаются с ускорением.
Смотрите, Виктор Иванович обозначил эту проблему, которой он занимается.
Подождите. Я хочу, я стараюсь очень коротко говорить. Как говорится, мышление математика, оно должно быть коротким и определенным. Вот это важный момент. Тут, как говорится, иногда не до философии. И вот я хочу сразу заявить, что существующая физика не объясняет вот этих явлений. Мог бы еще назвать некоторые. Вот. И в чем же тут дело? Я вот как человек воплощающий, человек проблемный, как раз вот и этим и занимаюсь. Ищу причины, почему наша физика застопорилась. И скажу прямо, застопорилась она из-за теории относительности Эйнштейна. И все. В чем тут дело? Почему я так говорю? Очень просто. Там в основах теории относительности лежат два постулата. Это первый постулат, в принципе, постоянство скорости света. Ну, об этом все говорят, что мы верим. Почти. А другой постулат, принцип относительности. Вот этот принцип относительности его как-то не трогает. А оказывается, именно вот этот, наиболее важный постулат, принцип относительности, он как раз противоречит. Он не верит. Чисто математический доказан. Вот я вам, товарищи, ничего сказал, что вы, как говорится,
мы приняли,
учитывали ситуацию.
Принять не можно.
Учитывали ситуацию.
Все не так просто.
Где-нибудь это опубликовали. Есть
опубликовали. Есть книга.
Я. Но там вопрос дискуссионный, вообще-то говоря. Хотя вы... Нет, вы правы.
Он не правы. Это просто нужно вникать в это дело, и тогда дискуссии никакой не будет. Наиболее наиболее короткая книга, где как раз вот эта вся проблема скрывается. Всего 29 страниц. Я ее специально написал, чтобы в библиотеке не находится. Пожалуйста. Вот. если желаете, она, знаете, написана, вот эта книга, вот эта книга, которая написана, которая в библиотеке нет, я ее специально написал в таком упрощенном
виде,
но не за счет математики. Понимаете, в идейном плане там все я.
И тогда поговорим.
Вот. Я просто к чему
стою такое время, то здесь там не хватает,
чтобы вы знали, что здесь есть такое понятие. Теория относительности, это мы
об этом говорили.
А я не хочу больше говорить ни о чем. Я вам сказал, у меня
дедушка здесь не поется. Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак, зачем он не открыл на нашей улице пивную? Вот так вот.
Давайте не будем ни критически обдеться, потому что мы в курсе, если бы мы как-то этот момент
как-то сказал об этом.
Ваше выступление правильно, но все не так просто.
Давайте мы пока не будем в
этом вопросе. Давайте не будем
обсуждать сейчас вот этот вопрос. Почему? Мир страны переживет.
Я не знаю.
А вы думаете, что я не обращался?
Ну, обращались, вот
знаете, я обращался.
Давайте закончим тогда сегодняшнюю работу.
Все хотят.
Мы спорить будем. У нас очень много заинтересованных лиц, которые хотят поспорить на любую тему или сказать свое слово. Это здорово, что собрались люди, где можно сказать. Давайте будем сначала одну тему прорабатывать, потом в другой подойдем.
Вы как руководитель.
Да, поэтому я хочу, кто еще вопрос по Вернадскому или по мышлению? Вот что-то из мышления по Вернадскому.
Вернадскому, у меня вопрос.
Еще у кого-то спросим, у кого есть вопрос, я ушла, сколько вопросов сейчас.
За товарища вопрос.
Есть еще один только, да? Пожалуйста.
Вот у Вернадского я такую мысль встретил, что искусство...
Что история искусства написана, а история естественно-научного знания каждым поколением вновь переосмысливается и требует нового взгляда, свежего взгляда, революционного, может быть, и вот, но при этом он отмечал, что революция в естественно-научной сфере была у это теория относительности Эйнштейна явила свою революцию в естественно-научной сфере. И корнями ее была релятивистская физика Эйнштейна, корнями была работа Гёте о свете и свете. Вот. Ну, там интересно, что и химический свет, и физический свет, если закрыть, надавить на глаз, увидеть пятно, это физиологический свет. И это тоже система научного знания. Вот в этом может быть корень релятивистской физики. Я бы вот ответил вот так. На вопрос теории
относительности.
Что и человек, вот смотрите, и увидите свет, это тоже также наравне с математическим, химическим светом, вот, преломлением. Вот. Но у меня другой вот вопрос о том, что история искусства не написана, то есть написана, она осмыслена. Не в смысле, что история закончена, как сегодня, вот о чем речь, что сегодня история человечества как бы имеет конец, и человек превращается в животное. Нет, история искусства она написана, и каждое поколение вот ассимилирует, но дальше не идет. Вот что об этой мысли можно было бы сказать из Вернадского сегодня, вот, что можно сказать? Вот я так его понял. Вот о искусстве, о истории искусства, оно написано. Так верно. Вот я встречал искусство, писали, что Пушкин в Онегине очертил отношения мужчины и женщины, и дальше писатели русские из этого круга не выходят. Вот. Но вот, Вернадский, он обо всем мыслил, и о естественной науке, и вот есть у него мысли об искусстве, вот, вот в этом я чуть-чуть
затолкнулся. Выходят, наоборот, конкретизируют, вот Петенко, что тебе надо, что тебе надо.
А нет, ну, я много банальностей здесь слышал, я тоже мог бы сказать.
Да, то же самое, что Путин, да, ну, я помню, чудное мгновение, только по-разному сказано. Да.
Нет, ну правда, что я подмигал, что у нас так давит этот груз,
конечно, да.
Пушкина, Достоевского и так далее, мы никак не можем его...
Так он не груз, нет, он не груз, наверное, он приколен в этом смысле, но...
Причем запросто.
Действительно, история, и в чем может быть... Да. Об этом что?
Я не занимался историей. Искусство. Поэтому
есть ведь такой вот, я правильно
может быть есть, но я не беру первого об этом говорить, поскольку никто имени не
существует. Может быть, это сам через своего опыта что-то нам скажет. Немножечко оставаться.
Что?
Чернавский это турист.
Нет, совершенно. Совершенно. Это его частное дело, он геохимик. Он воспринимал так, как воспринимал. Его дело было написать это в дневнике, а наше дело сейчас делать из этого какую-то теорию. А вообще говоря, он не был специалистом в этой области. Так что опираться на то, на его взгляды по истории искусства, нет, это его частное дело.
Так все это так.
Почему? Так оно и есть.
Найдите материалы, как вас зовут, Николай?
А история естественного нового знания вот, каждым поколением вновь осмысливается. Это и есть такое. И вот он писал о том, что, допустим, многие естественные науки, вернее, все, наверное, они подчинены математической логике и укладываются в систему, в механическую модель. Вот. Однако науки гуманитарные, они не укладываются в эту модель, математического их не подчиняют. Это такая мысль есть, и здесь он, видимо, отдает какую-то свободу от такого математического взгляда на гуманитарные науки. И об этом вообще мы одного мыслителя, я Уильям Хогарт, художник, он так написал, что математики и художники описаны предметы с помощью линий, как будто бы те существуют на самом деле.
Он хотел прийти, потому что он говорит, что мне хотелось бы послушать, чтобы узнать. Мы бы хотели Тамару. Значит, Тамару проводит сейчас по вторникам лекции в отделе иностранной литературы по психотипам именно по национальности. Ну, он сказал, что пока Вернадского он не знает.
Он больше специалистов по тем национальностям называл.
Да, он
представитель. Но от него, скорее всего, не услышан.
Представитель типа, он знает, изучает, и он об этом и позвонил.
В этом плане даже позвонил Владимир Павлович, он много больше, чем Танаев.
Танаевские экскурсы, в общем-то, они относятся в основном к патологии.
Давайте тогда сегодня закончим. Вот я хочу спросить просто у Владимира Павловича, как будет называться следующая часть, которая будет 15 мая. Вот как-то ее можно определить название. Можно? Да, и нас на цели, чтобы мы тоже.
Ну, я ведь уже сказал вначале, что планирую вот именно начальную проблематику. А название это можно ведь поменять. У нас философское мировоззрение, научное творчество. Идея атмосфера, она вот с точки зрения критериев, о которых говорил Николай Александрович, она, в общем-то, не научная. Да? Она
но она, как сказать,
ну, постепенно,
да, она выходит за рамки науки. Но как вот мировоззренческая идея, она очень важна. Я поэтому хотел бы ее обсудить просто.
Спасибо большое. Я думаю, мы сегодня поблагодарим Владимира Павловича. Ну, подождите, пожалуйста. Владимира Павловича поблагодарим за то, что он подготовил, что я представил, пытался сложную науку философии более простым языком донести, чтобы мы смогли вернуть нас по мне. Спасибо за это, что вы заходили. Я думаю, что это отдельный вопрос. Вот. И когда мы там мы заканчиваем, и вот Анатолий Александрович, да, он хотел рассказать, кто хочет, пожалуйста, он
будет. На 5 минут подключиться, и потом вопросы хотел, Анатолий Александрович закончил два института медицинские, математику, вот работал с 8 профессорами кандидатов. Мы зачитываем статью. Автор данной статьи Качалков Анатолий Александрович, 5 сентября 1953 года рождения, не претендует на полную стопроцентную истину результатов многолетних теоретических и практических исследований, но утверждает, по его мнению, о научном открытии в биологии, медицине и, возможно, в ряде других наук. Сущность открытия состоит в том, что автор данной статьи на основании 30-летних теоретических и практических исследований создал новый биологический орган в своем организме, который представляет из себя упругую биологическую линзу, способную измерять путем изменения своего объема гравитационное поле. Данную пробу биологическую линзу автор назвал галактический звездный компьютер, потому что кроме измерения гравитационного поля, он способен измерять и другие факторы внешней, околоземной и галактической среды. Если быть предельно точным, то фактически толчком к работе в данном направлении явились студенческие научные работы в 1975-76 годах под руководством или при содействии ряда профессоров, докторов наук из разных областей науки Уральского региона. Макеров Иван Петрович, доктор наук, врач. Кайнонен Иван Мартынович, врач, доктор наук. Рождественская Екатерина Дмитриевна, врач. Евгения Дмитриевна, извините. Доктор наук, врач. Бархатова Клавдия Александровна, астроном, доктор наук. Иванов Николай Александрович, геофизик, Шабунин Рудольф Александрович, врач-физиолог, Гуляев Сергей Александрович, астроном, Аранский Игорь Евгеньевич, заслуженный врач. С помощью галактического звездного компьютера удалось открыть объект Z в пространстве Вселенной. Предположительно, по мнению астронома Данилова Владимира, это нашего уральского доктора наук, не галактического происхождения, то есть не принадлежащего нашей галактике. Этот неизвестный объект был назван в честь великого русского ученого Чижевского Александра Леонидовича, который неизвестные науки физические воздействия космического характера называл лучами Z в середине 20 века. Вот вопросы какие будут?
Где опубликовано?
Нигде не опубликовано. Вот я подготовил на пользу. Что?
Где?
Суть не в этом, а суть в том, что создан новый биологический орган, способный замерять гравитационное поле.
Экспертиза. Какое отношение имеют почтенные люди, которых вы перечислили к этой работе? Вы с ними совместно публиковали? Или они какие-то отзывы
вот, пожалуйста, отзывы.
Отзыв Аранского?
Да.
Что пишет Аранский?
Аранский пишет. Вы его знаете. Открытие в области медицины и биологии доктора медицинских наук, профессор заслуженный деятель науки Аранский. Кстати, он остался единственный, живой на 85 лет. Ну, Рождественская она жива, но она же, в общем-то, у нее уровень-то менее, в научном плане, существенный. А раз разработал на свой соляк, Гаджанянам, то есть это теория биологических ритмов.
Позвольте еще задать один вопрос. Кто зафиксировал это открытие?
Где
вот первый вопрос публикации. Где зафиксировано это открытие?
Пока нигде не зафиксировано.
Если вы говорите уверенно об открытии.
Пока нигде, да.
Тогда это разговор пока на уровне пандемии.
Ну, если вы хотите заболеть раком, я не виноват. Я вылечил рак. Так вы хоть спросили что-то за орган, почему он появился и что его развитие. А вы сразу конкретно отсекаете человека.
Вот.
Результат работы, что я вылечил фибромиому без хирургического вмешательства. То есть я не резал вот это образование, а вылечил и получил новый орган, который помогает мне жить. И дай бог, чтобы этот орган был у вас, чтобы вы могли регистрировать.
Не дай бог.
Вот, не дай бог, да, ну так я завижу, вот у человека новый сразу конкретно отсекает.
Нет, речь идет о том, что надо опубликовать этих
предмет. У меня вопрос.
Так, вот, кстати, с вами перекликается, я тоже...
У меня вопрос конкретный.
Да.
Вот с помощью органа, как вы сказали, в нашем организме, и по-другому, с помощью линзы.
Да.
Вы открыли объект здесь, в нашей вселенной, что ли?
Да.
Ну, хоть не надо мне никаких там статей и так далее. Скажите, как же этот объект был открыт? Одним словом, мне будет все понятно.
На основании измерений гравитационного поля, то есть я могу определить гелиоцентрические координаты планет без телескопа. То есть координаты положения вот планеты по отношению к Солнцу на эклипсе без телескопа. Вот. Я обнаружил все планеты на Солнце, и Плутон зарегистрировал.
Вот вы говорите,
а потом
без телескопа, то есть без прибора.
Да, без прибора.
В чем же суть? Как вы эти вот, так сказать...
Замеряется объем биологической линзы. Чем больше объем, тем больше гравитационное поле.
Это значит... изменяется как-то орган в вашем...
Да, объем, коллеги.
Этого вы каким-то образом определяете какие-то свойства Меркурия там и т.д.
Ну, свойства это я не определяю, я просто замеряю координаты, свойства уже невозможно определить.
С помощью своего внутреннего органа измеряете координаты?
Да. Путем изменения объема. Ну вы же математик, знаете, цифры показывают, что на таком-то градусе стоит Венера. И я фиксирую ее вот именно под таким градусом. Потому что идет повышение гравитационного поля без телескопа. Вот это вам телескоп может показать на каком плане непонятно.
У вас ни прибора, ничего, с помощью которого вы там
измеряете. Ну если вы заинтересовали. Вы математика сказали, но я тут с вашей точки зрения математики не вижу математического мышления в данном плане. Никакого. Вот я вам сказал.
Они мне связаны, я знаю это дело.
Вот между прочим, я с вами согласился, что теория Эйнштейна, вот я тоже сомневаюсь. Сейчас, по моим данным, это я все сделал на основании галактического звездного компьютера, скорость за пределами нашей галактики превышает скорость света и достигает 3 миллиардов километров в секунду. По моим расчетам, гораздо больше на порядке. А Эйнштейн сказал, она постоянно, но так только в масштабе Солнечной системы. А за пределами Солнечной системы и галактики она увеличивается на порядке.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Вот, насколько я понял, сейчас вы слышали, что вам удалось излечить рак.
Ну это... самая начальная стадия, да. Совершенно.
Когда у меня к вам вопрос, в принципе, рак излечим.
Но приоткрылась только завеса над этой тайной проблемой.
Я имею в виду, вы какой теории образования рака приняли?
Проблема рака до конца заболевания, я как считаю, является полиэтиологичным. И вирусы, и канцерогены, и химические факторы. Вот. Можно говорить о том, что вот у рака рак возник, главная причина, предположим, вирусный, он постоянно работал по биологическим отделам, или на производстве, вот как вот эти чистящие трубы, где вы рак обнаружили в Англии. Вот у них на поле. Это химический фактор каменного возраста, то есть главный фактор. А заболевание, оно полиэтиологичное, то есть много причин возникновения. И главная причина, трудно сказать, скажем, в конкретном случае, какая вам.
Но фибробиома – это не раковое заболевание.
Это начало рака, она всегда перерастает. Она всегда доброкачивает.
Да,
подождите, подождите, вы врач или нет? Стоп,
доктор.
Так вы что, неграмотный доктор?
В каком плане вы имеете?
Ну, доброкачивать на опухоль с годами все равно.
Не всегда.
Всегда перерастает в рак. В принципе, всегда.
Нет.
Фибромиома, спросите у женщин, фибромиома матки кончается раком матки всегда. Ну, есть люди, у которых сильный иммунитет, они живут с фибромиомой до конца дней. Но, в принципе, взять вот 100 человек, женщин, фибромиома матки, 2/3 заболевают после фибромиомы раком. Вырезали ее, она снова растет и так далее. Бластомогенный процесс не остановить рака. Так приоткрылась завеса над работой проблемы рака. То есть через методика лечения сложная, очень трудная и на грани человеческих возможностей, чтобы, допустим, вот ко мне кто-то обратится, вылечить фибромиому. Я еще подумаю, стоит ли брать. Потому что вначале надо все проверить, чтобы все отладить, а потом уже внедрять в широкую. А уже после этого, вот если это будет сделано, как вот Елизаров этот аппарат внедрил, тогда уже мы подойдем к работе только над проблемой рака, что-то такое вообще эффект. Только тогда. А сейчас пока об этом говорит рано, что я рак вылечу. Мне один заявляет, слушай, есть работа, вот рак надо вылететь за месяц. Ну я так. Ну а я подумаю, ребятам рассказал простым рабочим, они нас подняли. Рак вылетит, заметьте.
Вот.
Вы математически доказали, это противоречиво, там не состоит. Мы можем с вами встретиться, я не здесь, посмотреть. Кстати, я анализировал эти. Я определил, что скорость за пределами света, за пределами скорости системы 3 миллиарда километров в секунду. Когда я смотрел формулу сцены, я смеялся над этим. Это экспериментальный результат.
А как это вот открытие с помощью внутреннего органа? Понимаете? Вы не понимаете. А вот видите, сколько жизни всего это...
Когда
Я отвечу, один из них,
Как раз на основе как раз